Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, в Схинвале, в Москве и в Тбилиси 21 час. Сегодня в нашем выпуске Николай Патрушев заявил, что не исключает появление расследования московских терактов грузинского следа. В Тбилиси на это заявление прореагировали эмоционально.
Сначала ингушский след, потом чеченский, потом уже талицкий, а сейчас уже грузинский след. Это просто не солидно.
Два взрыва в дагестанском городе Кизляре унесли сегодня жизни 12 человек.
Это продолжение одного и того же явления, которое называется войной, которую ведет Россия на Северном Кавказе.
Премьер-министр восхищался опытом антитеррористической борьбы в Англии, но в России такую систему не ввел.
Путин заявил тогда, что очень впечатлен британским опытом борьбы с терроризмом. Однако до сих пор этот опыт так и не был задействован в Москве.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях 12 человек погибли в результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляре. Грузия готова сотрудничать с Россией в раскрытии терактов в Москве. В России прошли акции в защиту 31 статьи Российской Конституции. Сайт «Кавказцентр» сообщил, что к ним поступило видеозаявление Амира Эмирата Кавказа Док Умарова, который подчеркнул, что атака в московском метро 29 марта 2010 года была организована по его личному приказу. Док Умаров заявил, что эта атака является ответным ударом и акцией возмездия за убийство жителей Чечни и Ингушетии. Он также заявил, что все подобные обвинения в терроризме, в том числе и со стороны политиков и журналистов, он воспринимает с ухмылкой и подчеркнул, что атаки на территории России будут продолжаться. Он напомнил, что ранее обещал жителям России, что они больше не будут спокойно наблюдать за войной на Кавказе в своих телевизорах. Поэтому война придет на ваши улицы, и вы ее ощутите на собственных жизнях и собственных шкурах, заявил Док Умаров. 12 человек погибли при двух взрывах в дагестанском городе Кизляре. 17 раненых доставлены на вертолетах в больнице Махачкалы. 9 человек находятся в больницах в Кизляре, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Первый взрыв на улице Московской в Кизляре прогремел в 8 часов 42 минуты. Наряд ДПС попытался остановить для досмотра автомобиль «Нива». Машина на требование остановиться не отреагировала. Милиционеры начали преследование, когда уже фактически догнали ее. Террорист смертник, сидевший за рулем, привел в действие взрывное устройство. На месте погибли оба сотрудника ДПС, случайная прохожая, а также сам террорист. Образовалась воронка глубиной до 2 метров. Когда к месту подъехала следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и скорой помощи, произошел второй взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, одетый в милицейскую форму. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Согласно информации республиканского МВД, большинство жертв милиционеры, среди них начальник Кизлярского УВД и следователь Следственного комитета прокуратуры. Следствие предварительно установило, что один из взрывов в Кизляре совершил смертник, переодевшись в милицейскую форму, это местный житель Дауд Джабраилов. Президент России Дмитрий Медведев назвал взрывы в Москве и Кизляре звеньями одной цепи. Выступая на заседании Совета Безопасности, он сказал, что целью террористов является дестабилизация обстановки в стране и что власти этого не допустят. Ранее о возможной причастности ко взрывам в Кизляре организаторов терактов в московском метро заявил премьер-министр России Владимир Путин.
Я не исключаю, что действует одна и та же банда. Не буду сейчас давать каких-либо характеристик по этому поводу. Все сказано в связи с трагическими событиями в московском метро. Для нас не важно, в какой части страны совершаются преступления подобного рода. Не важно, кто становится жертвами этого преступления. Люди какой национальности, либо какого вероисповедания. Мы исходим из того, что это преступление против России.
Сказал Владимир Путин. Правительство России распорядилось выплатить родственникам погибших по 1 миллиону рублей, пострадавшим от 200 до 400 тысяч. В подмосковном городе Чехове в Калуге прошли первые похороны жертв терактов в московском метро. Прощение с москвичами, погибшими во время взрывов, состоится в четверг, 1 апреля. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов в связи со взрывами в московском метро и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В Москве около станции метро «Парк культуры» проходит гражданская траурная акция «Без слов». На Лубянской площади у Соловецкого камня память погибших почтили представители властей. Жертвами двух взрывов, которые произошли в понедельник на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», стали 39 человек.
«Эхо Кавказа». Новости.
Грузия готова сотрудничать с Россией в раскрытии терактов в Москве, заявил в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. Так он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о возможном грузинском следе во взрывах в Москве. «Грузия всегда осуждала, осуждает и будет осуждать терроризм, даже если он направлен против наших врагов. Все виновные в этом теракте должны быть найдены и наказаны», подчеркнул Якобашвили. Десятки активистов оппозиции задержаны на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. В числе задержанных организаторы акции Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Александр Аверин, а также один из активистов движения в защиту Химкинского леса, которая впервые присоединилась к традиционным акциям на Триумфальной площади. Одновременно на площади проходила акция «Молодежь против террора», организованная прокремлевскими молодежными движениями. Ее власти разрешили. В центре Петербурга милиция задержала около 40 человек, которые пытались провести шествие в защиту свободы собраний. Подобные акции в защиту 31 статьи Российской Конституции прошли еще в ряде российских городов. Командующий вооруженными силами США адмирал Майк Малли, находящийся в Афганистане, заявил о крайней важности операции по вытеснению талибов из Кандагара.
Жизнь для многих в Мардже еще не нормализовалась. Здесь еще не все закончилось, хотя мы и берем постепенно под контроль район за районом. Мы вытесняем противника, но и уходят и мирные жители. Влияние Талибана здесь очень велико. Понадобится еще многое сделать и, вероятно, пролить немало крови, чтобы избавиться от него.
Выступая на пресс-конференции в Кабуле, председатель Объединенного комитета начальников штабов подчеркнул, что это укрепит позиции афганского правительства на переговорах о национальном примирении с повстанцами.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Как только вы что слышали в новостях, при взрывах в дагестанском городе Кизляре погибли 12 человек, в том числе два террориста-смертника. Более подробно об этом расскажет моя коллега в Москве Любовь Чижова.
Теракты в Дагестане происходят регулярно. Только с начала этого года в республике прогремело 9 взрывов. Эксперты давно говорят, что на территории этой Кавказской республики идет война. О том, возможно ли было предотвратить взрывы в Кизляре, рассуждает обозреватель «Радио Свобода» в Дагестане Нариман Гаджиев.
Ни одна спецслужба мира не может предотвратить всевозможные теракты и все возможные сценарии, поэтому здесь ставить что-то в упрек. Машина реально проезжала мимо ОВД, то есть она не была припаркована. Милиция пыталась ее остановить для того, чтобы досмотреть. Наверное, какой-то подозрение их вызвало. В этот момент он ее и взорвал. А второй выбежал там парк недалеко. Это центр города, школа в метрах там в 10 буквально, парк недалеко городской. И он оттуда выбежал в милицейской форме. Кто мог знать, допустим, что вот так произойдет?
После взрывов в московском метро в СМИ появилась информация о том, что уничтоженный в начале марта один из лидеров кавказского подполья Саид Буряцкий подготовил группу из 30 террористов-смертников, в которую могли входить женщины, подозреваемые в исполнении московских терактов. Эксперты прогнозировали новые взрывы на территории Российской Федерации. Однако обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов с осторожностью говорит о возможной связи между терактами в Москве и Кизляре.
Пока рано делать какие-то выводы окончательные о том, что произошло в московском метро. Хотя версия северокавказская, она почти официально выдвинута. Скорее всего, она и подтвердится. Но все-таки до окончательных выводов следствия говорить о том, что это все-таки Северный Кавказ, трудно. В отличие от того, что все время происходит на Северном Кавказе. Началось все это, естественно, не с Москвы. Это часть одного и того же явления. Страна, в которой существует вооруженное исламское подполье, должна быть готова к таким вещам каждый день и каждую минуту. Началось все это не в Москве. Это происходит все время. Просто это продолжение одного и того же явления, которое называется войной, которую ведет Россия на Северном Кавказе. Если вы помните, прошлой весной, после того, как в Чечне объявили окончательно о завершении большой контртеррористической операции, которая длилась практически десятилетия, тоже была серия самоподрывов, тоже взрывались самоубийцы. Другое дело, что это было как бы на территории Северного Кавказа, и не было переноса боевых действий на территорию противника, как выражаются боевики, то есть на территорию остальной страны. Здесь, конечно, вот многие северокавказские наблюдатели в течение последних двух дней высказывают такое достаточно оправданное сомнение по поводу того, что вот этим нескольким сотням боевиков, которые воюют на Северном Кавказе преимущественно силовыми структурами, вдруг пришло в голову, что сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы атаковать мирное население в Москве.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. С начала этого года в Дагестане произошло 9 терактов. Новые взрывы и гибель людей заставили власти республики вновь усилить охрану жизненно важных объектов. Южное управление МВД России отправляет в Дагестан лучших сотрудников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Великобритания – одна из нескольких стран, где происходили теракты на транспорте, в частности, в метро. В июле 2005 года при взрывах в лондонском метро погибли 52 человека. Британский опыт борьбы с терактами ирландской республиканской армии и исламистских экстремистских группировок изучается спецслужбами многих стран, рассказывает моя коллега в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании разработана одна из самых эффективных и всеобъемлющих стратегий борьбы с терроризмом. На реализацию этой стратегии, получившей название «Контекст», расходуются десятки миллионов фунтов бюджетных средств. Она включает в себя профилактику террористических нападений, предотвращение рекрутирования террористов экстремистскими группировками, разработку антитеррористических политических мер, а в случае невозможности предотвращения теракта, сведение его последствий к минимуму. В разработке этой стратегии принимал участие Королевский институт объединенных спецслужб, ведущий британский центр по изучению проблем обороны и безопасности, работающий в тесном контакте со спецслужбами. Глава его отдела международной безопасности Джонатан Айл в интервью «Радио Свобода» комментирует недавние теракты в московском метро.
Реальность состоит в том, что все линии московского метро не были одновременно закрыты после первого теракта на Лубянке, как это было сделано в Британии в 2005 году, когда были совершены теракты в лондонском метро. Думаю, что в этом случае жертв на станции Парк культуры было бы намного меньше. Возникает ряд серьезных вопросов по поводу чрезвычайных мер и процедур, которые должны быть осуществлены российскими властями. До сих пор не было никакого серьезного анализа и обсуждения неудач российских спецслужб в попытке проникнуть внутрь террористических группировок, а также по поводу расследования терактов в Беслане и Москве. Террористы были уничтожены, однако после этого никто не был арестован, и расследование ни к чему не привело. Не было и широкого обсуждения существующей системы безопасности. Поэтому то, что произошло сейчас в Москве, очень отличается от террористических актов на Западе.
Какие уроки извлекла Британия после терактов в лондонском метро?
Что было сделано в Британии? Это не только установка дополнительных камер наблюдения в метро, но и создание и установка специальной аппаратуры, способной отслеживать и выявлять пассажиров с подозрительно напряженными лицами или с подозрительным поведением. Для этого была разработана специальная программа. Кроме того, британские спецслужбы приложили огромные усилия для проникновения в потенциальные террористические группировки и подозрительные сообщества. Была проведена очень интенсивная политическая кампания в мусульманских общинах по предотвращению и рекрутированию потенциальных смертников.
Как британские власти обычно реагируют на теракт?
Создан координационный центр, которым руководит не политик, а правительственный специалист. Этот центр приводится в действие в течение нескольких минут после совершения теракта. Этот созданный в Британии механизм координации был скопирован рядом стран. Когда Владимир Путин был в Англии, он был приглашен в помещение, где работает этот координационный центр, получивший название «Кобра». Он лично был проинформирован, как этот центр работает. Путин заявил тогда, что очень впечатлен британским опытом борьбы с терроризмом. Однако до сих пор этот опыт так и не был задействован в Москве.
Это был материал моей коллеги в Лондоне Натальи Голицыной. Сегодня появилась новая версия организации терактов в московском метрополитене. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что, возможно, в этом деле есть и грузинский след. В грузинском обществе после этого заявления целая гамма чувств, от недоумения до тревоги. Послушайте материал на эту тему Мзии Парисишвили.
ждали, неоднократно слышали, но тем не менее с настороженностью встретили в Тбилиси заявление секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева о возможной причастности Грузии к организации теракта в Москве. Патрушев заявил корреспонденту «Интерфакс» следующие слова. «Все версии нужно проверить. К примеру, есть Грузия и лидер этого государства Саакашвили, поведение которого непредсказуемо. К сожалению, ряд стран оказывают ему помощь, в том числе военную. Мы говорим, что это недопустимо. Он один раз уже развязал войну. Не исключено, что развяжет вновь. У нас была информация о том, что отдельные сотрудники грузинских спецслужб поддерживают контакты с террористическими организациями на российском Северном Кавказе», – заявил Патрушев. В ответ на подозрение Тбилиси отреагировала сегодня критикой.
«Заявление Патрушева больше направлено на прикрытие непрофессионализма и беспомощности российских спецслужб. Хочу напомнить февральский теракт 2005 года в Горе у здания полиции. Следствие установило, что теракт был инспирирован и осуществлен специалистами ФСБ. Надо учесть, что в это время шефом ФСБ был Патрушев»,
заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания. Госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Гия Барамидзе слова Патрушева оценил как продолжение агрессивной политики против Грузии.
«Это заявление клеветническое и провокационное, и направлено к подготовлению российского общества к предполагаемому сценарию, в том случае, если Россия захочет против Грузии осуществить вторую волну агрессии».
Официально в кругах отмечают, что Грузия является активным участником антитеррористической коалиции и вносит свой вклад в дело борьбы против терроризма, как в регионе, так и за его пределами, и что президент Саакашвили, придя к власти, активно помогал тогда президенту Путину в борьбе против террористов на Северном Кавказе. Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Аришидзе говорит, что за последнее время это уже шестое заявление с таким содержанием.
«Думаю, что пришло время, когда они должны представить определенные доказательства. Если у них есть конкретные доказательства, тогда можно требовать от своих властей ответа. В противном случае получается, что они все время с здоровой головой на больную сваливают все свои ошибки. Мы же знаем, что 28 марта у них была определенная информация по поводу того, что готовится теракт».
Часть общества Грузии считает, что к упрекающим заявлениям Москву порой провоцируют сами грузинские власти. Пример приводится создание телеканала «Первый Кавказский». Эксперт Мамука Аришидзе идею о сплочении кавказских народов и создании «Первого Кавказского» не считает провокационным шагом, хотя у Мамуки Аришидзе есть свои замечания к грузинским властям.
«Постановление о геноциде черкесского народа, я считаю, это провокацией. Российские власти привыкли рубить с плеча, как это было в случае с Абхазией, с Южной Осетией. Я не о признании говорю, а в течение многих лет поддержки сепаратизма на нашей территории. А мы, маленькая страна, мы как-то должны учитывать реальность».
Для грузинских экспертов политика России является непредсказуемым. По словам военного эксперта Ираклия Аладашвили:
«Россию умом не понять, это все говорят, и не только сейчас, это веками так было принято. Не дай бог, Россия использует вот эти московские взрывы или вот сегодняшние взрыв в Кизляре и захочет, как в 1999 году, Вторую Чеченскую войну, также что-то против Грузии начать».
Хотя политики и политологи больше склонны к мнению, что все эти заявления – реакция, что Запад продолжает сотрудничать с президентом Грузии и что Россия старается дискредитировать Грузию перед американскими и европейскими партнерами.
Это был материал Мзии Парисишвили. Заявление секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева о том, что в расследовании терактов московского метро может появиться грузинский след, активно комментируется и в блогосфере. Обзор публикации блогеров подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Появившаяся из уст секретаря Совета Безопасности России версия активно обсуждается в интернете. Приведем несколько цитат из блогов. Юзер Ал Голицын пишет в Live Journal:
«Стоит прислушаться к словам секретаря Совета Безопасности Российской Федерации о возможности грузинского следа в московской трагедии 29 марта. Сомневаетесь? Вспомните лицо Саакашвили, жующего галстук, или одобряющего параноидальный сюжет грузинского телевидения об атаке призраков».
От бесстыдных заявлений из московских телестудий, простите, выворачивает наизнанку. Надо полагать, завтра-послезавтра подверстают к этому делу оппозицию, НАТО, прибалтов. Может, найдут еще раздвижной булыжник с шифровками из Лондона?
Иронизирует юзер «Статус Констер». В своем живом журнале юзер Сухуми отметил: «И что они так долго тянули с этой версией? Ведь так и хотели в первые минуты ее озвучить. У себя сортиры загадили, теперь к нам канализацию хотят прийти опять чистить». Этот пост комментирует Игорь 2008.
А если бы у вас в Грузии произошли эти теракты, ваши власти не отрабатывали бы версию о причастности России? У вас однозначно в аналогичном случае сразу сказали бы, что это рука Москвы. Это было бы первое, что пришло бы на ум. Вообще-то в таких случаях специалисты должны отрабатывать все вероятные версии, тем более учитывая напряженность между Грузией и Россией.
Макс Рид комментирует ЖЖ Марины Литвинович. Вообще это крайне непрофессионально искать какие-то следы, которых очевидно нет. Патрушев – руководитель службы, которая ответственна за противотеррористические действия. Как можно позволять себе такие заявления? Если лицемерие и желание угодить начальству пересиливает здравый смысл, человека нужно отправить в отставку. Ему грош цена, как сотруднику. Гела Васадзе считает заявление о грузинском следе ожидаемым ответом.
Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что данное событие будет использовано в информационной войне. Причем использовано всеми сторонами. На Первом Кавказском канале в Грузии появилась запись голосом человека, в котором он напрямую обвиняет премьер-министра России. Ответный удар был нанесен мгновенно. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев сразу заговорил о возможной причастности властей Грузии. Из цикла «Будете себя плохо вести» пойдете как соучастники.
Обзор влогов подготовил Александр Касаткин. Наша постоянная рубрика «По средам не круглый стол». Сегодня мы намерены обсудить заявление Николая Патрушева о грузинском следе расследования терактов в Москве. Наши собеседники – в пражской студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, в Москве публицист и писатель Юлия Латынина. Добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос вам, Юлия. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот это обвинение, это что? Это вот это новая форма сослагательных обвинений, что, возможно, кто-то есть чей-то след. Как это можно объяснить? Это прозвучало из уст чиновника очень высокого ранга.
Ну, собственно, это вот был мой первый вопрос, когда я это увидела. В конце концов, у нас приблизительно раз в месяц Патрушев говорит, что Грузия на Северном Кавказе что-то взрывает. Ну, пора бы или доказательства представить, или перестать говорить словами, которые, кажется, непотребными даже в газете «Жизнь». Но, честно говоря, две вещи. Во-первых, мне кажется совершенно неинтересным комментировать заявление Патрушева как таковое, или там заявление госпожи Яровой о том, что это типа то же самое, что оппозиция. Потому что, тяжелый случай клинического маразма. Что тут комментировать? Единственное, что я должна сказать, я вот не знала, что на Первом Кавказском появилась запись Доти Умарова, которая тоже, то же самое, только с другой стороны. И, в общем, это несколько извиняет господина Патрушева. Я не хочу сказать, что это равнозначные вещи, потому что, в конце концов, это не грузинские власти заявили, что Путин все взорвал, а они просто передали слова Доку Умарова. Но, учитывая, кредибилити господина Умарова, то есть реакция российских властей мне, наконец, стала понятна.
Да, о заявлении Доки Умарова, я думаю, мы еще сегодня поговорим. Я вас еще хочу спросить, Юля, о чем. Но ведь не только Патрушев, но и другие высокие должностные лица обвинили Грузию. Это что, форма политического давления на эту страну? Или правда опасность исходит?
Господь, ребята просто страшно растеряны. У них проблема, ведь у них на Кавказе все время что-то взрывается, и пока это взрывалось не в Москве, то было это возможно, не то что игнорировать, они там раз в месяц говорят, после того, как взорвут Евкурова, или после того, как взорвут Назрановское РУВД, они говорят, мы будем обязательно реагировать, мы раздаем террористам железное пято, и так далее, и так далее. А поскольку им что-то надо сказать, а сделать они ничего не могут, говорят то, что придет в то, что у них вместо головы.
Мой вопрос Андрею Бабицкому. Скажите, пожалуйста, Андрей, ведь в Грузии действительно была проблема Панкисского ущелья. Может быть, есть все-таки основания предполагать о каких-то таких вот связях?
Вы знаете, проблема Панкисского ущелья довольно давно решена. Фактически все активные боевые группы оттуда, в ту или иную сторону эвакуировались. И сегодня за Панкисским ущельем, довольно основательно конечно, следят грузинские спецслужбы. Что касается контактов, ну вот я их исключаю, основываясь на собственной инсайдерской информации, я их исключаю, ну, если не на 100%, то где-то близко к этому, поскольку я знаю совершенно точно, что сразу после августовской войны доку Умаров, причем в открытой форме, предложил Грузии, ну, что-то вроде сотрудничества, и потом уже действительно некие эмиссары Эмирата Кавказ, они искали контактов с грузинскими спецслужбами, и, насколько я понимаю, чуть больше года назад, в общем, некое ответное движение из Тбилиси было на уровне отдельных людей, но очень кратковременный интерес. То есть, фактически, на моих глазах вот это появилось. Да, кто-то приехал, так сказать, пообщаться, но и сразу угасло. Когда молодые чеченцы попытались собраться в Панкисском ущелье из Европы для того, чтобы уйти воевать в Россию прошлым летом, в общем, грузинские службы безопасности попросили их покинуть территорию страны. И они вынуждены были уехать, попытались через Азербайджан проникнуть, там, так сказать, двое были убиты, один схвачен. В общем, история, так сказать, почти неизвестная, но, тем не менее, показывающая, какое отношение у грузин сегодня к Эмирату Кавказ. Я должен сказать, что грузинская власть, она действительно сегодня заинтересована в Северном Кавказе, но она остановила свой выбор на национальных движениях, на националистах того или иного толка.
Вопрос Юлии Латынина. Юлия, скажите, пожалуйста, вот вас не удивили новые крылатые выражения премьер-министра России? Ведь я помню, что и в 99-м году, именно будучи премьер-министром, он как раз вот начал вот эту серию высказываний скабрёзных.
Ну, знаете, вот мне кажется, мы действительно, вот второй раз говорю, не то обсуждаем, потому что высказывания этих людей, на мой взгляд, обсуждать бесполезно. Вот есть некая история, которая заключается в том, что 11 лет происходят взрывы по России, ну так, с неким перерывом в 2006-2007 годах после убийства Басаева и сравнительного тактического успеха в Москве, в сравнительного тактического успеха в Чечне, потому что все-таки понятно, что там, президент Чечни и его окружение, это, скажем так, единственные люди на Северном Кавказе, которые не платят боевикам. Вот, что нельзя сказать о всех других республиках. Вот, и вот 11 лет это происходит, и когда это происходит не в Москве, то этого власть старается не замечать, но самое удивительное, что это старается не замечать и общество. Вот если позиция власти для меня очевидна, потому что когда там взрывается электричество в Ессентуках или рынок в Самаре, то власти выгоднее как можно скорее об этом забыть, потому что это не вписывается в картину вертикали власти. Но почему об этом выгодно забыть обществу, я вот не понимаю. А почему общество все-таки не обсуждает то, что на Северном Кавказе мы имеем дело не с освободительной борьбой уже давно, а с джихадом, причем это по всему Северному Кавказу, с более того, с оборонительным джихадом, да, то есть с людьми, которые говорят, что наша цель построение Эмирата Кавказ, и каждый мусульманин должен принимать участие в джихаде против неверных, это его индивидуальная обязанность, фарзаин. А вот почему мы не обсуждаем вот это вот печальное обстоятельство, мне понять трудно.
Спасибо. И, Андрей, я вас хочу вернуть к теме доки Умарова. Якобы его голос прозвучал на Первом Кавказском канале. Как все это понимать?
Ну вот я думаю, что слова Патрушева — это в значительной степени реакция. Действительно, Москва обиделась, что некто, назвавшийся доку Умаровым, или кого назвали доку Умаровым, прозвучал по грузинскому телевидению. Но на самом деле это не доку Умаров. Вот буквально там в течение получаса последнего на сайте «Кавказ-центр» был выложен видеоролик, где Умаров берет на себя ответственность за взрывы в Москве. И как бы ситуация возвращается в привычное русло. И все этот ролик расставляет по своим местам. Но я думаю, что, конечно, Первый Кавказский, он немножко перебирает в своем, скажем так, повышенном интересе к фигурам типа Умара.
Спасибо большое. В нашей постоянной рубрике «Не круглый стол» мы сегодня обсуждали последние громкие заявления российских руководителей. В Москве Юлия Латынина, в Праге Андрей Бабицкий.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, в Цхинвале, Москве, Тбилиси 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы такие темы. В Москве уроженцы Кавказа стали чувствовать себя еще более неспокойно. Почему юго-осетинские беженцы не хотят возвращаться домой? Обзор грузинской прессы и другие материалы. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Сайт «Кавказ-центр» сообщил, что к ним поступило видеозаявление амира Эмирата Кавказ Доку Умарова, который подчеркнул, что атака в московском метро 29 марта 2010 года была организована по его личному приказу. Доку Умаров заявил, что эта атака является ответным ударом и акцией возмездия за убийство жителей Чечни и Ингушетии, которые собирали черемшу под Раштами 11 февраля 2010 года. 12 человек погибли при двух взрывах в дагестанском городе Кизляре. 17 раненых доставлены на вертолетах в больницы Махачкалы, 9 человек находятся в больницах в Кизляре. Согласно информации республиканского МВД, большинство жертв милиционеры, среди них начальник Кизлярского УВД и следователь Следственного комитета прокуратуры. Следствие предварительно установило, что один из взрывов в Кизляре совершил смертник, переодевшись в милицейскую форму. Это местный житель Дауд Джабраилов. Президент России Дмитрий Медведев назвал взрывы в Москве и Кизляре звеньями одной цепи. Выступая на заседании Совета Безопасности, он сказал, что целью террористов является дестабилизация обстановки в стране и что власти этого не допустят. Ранее о возможной причастности ко взрывам в Кизляре организаторов терактов в московском метро заявил премьер-министр России Владимир Путин. Правительство России распорядилось выплатить родственникам погибших по 1 000 000 рублей, пострадавшим от 200 до 400 тысяч. В подмосковном городе Чехове и Калуге прошли первые похороны жертв терактов. Прощание с москвичами, погибшими во время взрывов, состоится в четверг, 1 апреля. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов в связи со взрывами и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. Грузия готова сотрудничать с Россией в раскрытии терактов в Москве, заявил в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. Грузия всегда осуждала, осуждает и будет осуждать терроризм, даже если он направлен против наших врагов. Все виновные в этом теракте должны быть найдены и наказаны, подчеркнул Якобашвили. Десятки активистов оппозиции, задержанные на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. В числе задержанных организаторы акции Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Александр Аверин, а также один из активистов движения в защиту Химкинского леса. Одновременно на площади проходила акция «Молодежь против террора», организованная прокремлевскими молодежными движениями. Ее власти разрешили. Командующий вооруженными силами США адмирал Майк Малли, находящийся в Афганистане, заявил о крайней важности операции по вытеснению талибов из Кандагара. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, председатель Объединенного комитета начальников штабов подчеркнул, что это укрепит позиции афганского правительства на переговорах о национальном примирении с повстанцами.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, в Цхинвале, в Тбилиси 21 час 33 минуты. После вчерашних взрывов уроженцы Кавказа почувствовали себя в Москве неспокойно. Тиражируемая средствами массовой информации версия о причастности к терактам северокавказского подполья, как отмечают эксперты, повлияла на общее отношение к выходцам из этого региона. Масло в огонь сегодня подлило заявление Николая Патрушева о грузинском следе. Президент Московского грузинского общества «Лазаре» Джонни Кварцхеля отметил обеспокоенность своих земляков.
Общая тенденция такова – страх кавказцам, что и рождает ненависть к данным народам. Вот официальные лица уже говорят, что не исключается грузинский след. Кавказский народ есть кавказский народ. Там они, ну, никто не разберется, там чеченец или ингуш, или грузин, там, или абхазец. И, по-моему, все, как и грузины, все кавказцы опасаются и очень боятся в дальнейшие шаги, что кто как предпримет.
Президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба утверждает, что реальные нападки на уроженцев Кавказа есть не только в Москве, но и в целом по России.
Террористические акты сразу, сходу, значит, априори приписали что они совершены кавказцами, естественно, эмоциональный выхлоп людей оказался настолько, значит, бурным, что сразу стали, значит, вот нападать, прессинговать, ругать, на чем свет стоят всех кавказцев, виняя их во всех грехах, которые вот совершаются, совершились вот на эти дни. Хотя, к сожалению, если бы, скажем, умные, достойные, вдумчивые люди могли бы сказать свое веское слово, потому что это все следствие того, что творится. А сама причина никем не выезд. Российский конгресс народов Кавказа, я являюсь одним из сопредседателей, мы собрали своих представителей диаспоры, поговорили, стали их успокаивать. Но каждый, значит, рассказывает, вот там напали на женщину, вот там напали на азербайджанца, там убили того-то. Ну, я сейчас не могу ни один факт подтвердить, потому что это все люди говорят, но говорящие, они на эмоциональном уровне говорят. Но я думаю, что все-таки это не беспочвенные. Нападки есть реальные, конкретные. И эти нападки, они где-то освещаются, где-то о них говорится. Но сама проблема, конечно, очень напряженная стала сейчас в Москве и в России.
Говорил президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба.
Эхо Кавказа.
Представители парламентов де-факто Республика Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье на днях в Тирасполе обсудили экономические и социальные вопросы. Встреча прошла в рамках 5-го заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участниц сообщества «За демократию и права народов», рассказывает Тамара Терашвили.
На встрече одним из обсуждаемых вопросов была активизация торгово-экономических отношений участников сообщества «За демократию и права народов». После признания Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии эти республики пытаются находить новые формы сотрудничества. Московский политолог Сергей Маркедонов не исключает экономических связей между Тирасполем, Сухумом и Цхинвалом, но при этом считает, что республикам сложно будет строить экономические отношения из-за отдаленности друг от друга.
Исключать такое сотрудничество нельзя. Вопрос в том, кто кому что может предложить. Если мы посмотрим на Южную Осетию и Приднестровье, то это очень разные в экономическом отношении республики. Приднестровье это в большей степени все-таки республика, обладающая промышленным потенциалом. Южная Осетия это все-таки республика аграрная. Какие проблемы возникают? Ну, наверное, определенная отдаленность, неразвитость коммуникации. Вот представить себе, насколько какие-то товары, скажем, легкой промышленности может найти сбыт в Южной Осетии. Сама по себе транспортировка будет не дешевой.
На рассмотрении законодательного органа Приднестровья сейчас находятся два законопроекта, которыми предлагается освободить от таможенной пошлины товары, ввозимые на территорию Приднестровья из Южной Осетии и Абхазии. Сергей Маркедонов считает, что такие решения в первую очередь исходят из политических интересов трех республик.
Да, сейчас можно говорить о том, что Южная Осетия тесно связана с Россией, Приднестровье также эту кооперацию осуществляет. Сейчас полегче, потому что фактически Южная Осетия может рассматриваться как некая часть общего российского пространства. Но с чисто экономической точки зрения пока вижу больше вопросов, чем готовых ответов. Нельзя забывать, что такая экономическая кооперация – это тоже и дипломатический, и политический инструмент. Таким образом, Южная Осетия показывает, что с другими непризнанными образованиями, ориентирующимися на Россию, надо сотрудничать. Помимо чисто экономического интереса, здесь есть, конечно, определенный политический момент.
Это был независимый эксперт Сергей Маркедонов. Юрий Дицой, это вице-спикер парламента Южной Осетии, председатель комитета по внешней политике, заявил, что нет ничего удивительного в том, что политика связывает очень тесно три государства. По его словам, политика стала основополагающей для взаимодействия республик. Вице-спикер подчеркнул, что политическое сотрудничество реально и, как он сказал, доказано самой жизнью.
Мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать уже после того, как Абхазия и Южная Осетия стали признанными государствами. Мы в свое время признали и Приднестровскую Молдавскую Республику. Мы считаем, что нашего признания достаточно для того, чтобы эта страна считалась признанной. Ну и мы наметили некоторые подходы к сотрудничеству в области экономической.
Юрий Дицойт считает, что если сегодня нет совместных экономических программ, это не повод для скептицизма. Уже рассмотрены документы по торгово-экономическому взаимодействию. По его словам, сегодня гораздо больше возможностей для сотрудничества, и надо ими пользоваться.
Я прекрасно помню, что некоторые эксперты очень скептично относились также и по поводу признания Южной Осетии и Абхазии международным сообществом. Но, как видите, четыре страны уже признали. Для скепсиса всегда должно быть место, но он не всегда оказывается оправданным. Придет время, я думаю, и экономическое сотрудничество станет очень даже возможным. Что нас связывает? Нас связывает общая политическая судьба, общее прошлое и, я уверен, общее будущее.
Это был Юрий Дицойте, вице-спикер парламента Южной Осетии. Тамара Тарашвили для радио «Эхо Кавказа».
Мы уже не раз поднимали в своих материалах проблему юго-осетинских беженцев. Далеко не все из них вернулись в свои дома. Как отмечают эксперты, значительная часть беженцев, начиная с 1990 года, осела в соседней Северной Осетии. Цикл материалов на эту тему подготовила владикавказская журналистка Жанна Тарханова. Сегодня ее первый материал.
В Северной Осетии наиболее многочисленная категория беженцев – бывшие жители Южной Осетии и внутренних районов Грузии – покинувшие места прежнего проживания в 1989-92 годах в результате грузино-юго-осетинского конфликта. Основной проблемой для них до сих пор остается жилищное. В год для Северной Осетии из федерального бюджета выделяется не более 2 сертификатов на приобретение жилья для всех беженцев и вынужденных переселенцев из Средней Азии и стран СНГ. Затруднило жизнь этим людям и решение североосетинского правительства в феврале 2000 года о выселении беженцев из аварийных зданий санаториев Осетия и Редант. Вместо комнат в санаториях более 350 семей получили субсидии на обустройство в размере 15 тысяч рублей и не смогли приобрести на эту сумму какое-либо жилье. Например, Тамара Балатаева, уроженка юго-осетинского села Арцеви, в 1991 году бежала в Северную Осетию и с тех пор проживает на съемных квартирах, вынуждена зарабатывать на жизнь торговлей фруктами на рынке во Владикавказе. Муж Тамары работает на мусороуборочной машине. Материальной помощи от государства они не получили, так как не имели статуса беженца. И первые несколько лет проживали с соотечественниками на птичьих правах в санатории «Горный воздух». Тамара рассказывает, что ее дом разрушен, село опустело, и желания возвращаться обратно у нее нет, потому что в Арцеве, как и во многих селах Южной Осетии, нет воды, газа, электричество подается с перебоями. В селах нет жизни, они опустели. И наоборот, за последние 20 лет в Северной Осетии выросли целые поселки беженцев. Это и поселок Ир, и отдельные улицы в поселках Заводской, Нагир, Дачная. Южные осетины в основном занимаются мелким и средним бизнесом, торговлей, успешно интегрировались в североосетинское общество. Получив гражданство Российской Федерации и Южной Осетии, особого желания возвращаться в необустроенную республику пока не изъявляют. Главной проблемой для людей остается безработица. Хотя процесс восстановления, не исключено, поможет в какой-то степени решить эту проблему, следует поднимать экономику и сельское хозяйство, создавать рабочие места. И при наличии стабильности в социально-экономической сфере, возможно, определенная часть южных осетин и вернется на родину. Юго-осетинские деятели культуры и науки, трудоустроившиеся в вузы и административные учреждения Северной Осетии, за событиями в своей республике предпочитают наблюдать со стороны, хотя и принимают участие в выборах и называют своей родиной Южную Осетию. Следствием всего этого стала любопытная тенденция. Многие юго-осетинские беженцы, оказавшись в бедственном социально-экономическом положении, становятся членами религиозных течений. Однако, пока в Южной Осетии не созданы благоприятные условия, массовый характер процесс возвращения не приобретет, утверждают другие мои собеседники.
Рассказывала владикавказская журналистка Жанна Тарханова.
Эхо Кавказа.
Международный американский республиканский институт передал политическим партиям Грузии итоги проведенного исследования о рейтингах. Официально эти исследования еще не опубликованы, но грузинская пресса уже пишет, что самый высокий рейтинг на сегодняшний день у президента страны Михаила Саакашвили и правящего национального движения. При этом газеты ссылаются на те данные, которые им якобы передали политические партии. Тему продолжит Нона Суварян.
С утра грузинские СМИ обсуждают еще не опубликованные итоги исследования Международного республиканского института, проведенного в первой половине марта. Согласно результатам исследования, правящая партия и ее представители лидируют по целому ряду вопросов. Политические партии, которые также фигурируют в этом исследовании, не отрицают точности распространенных телевидением цифр. Однако сами авторы исследования говорят, что эти цифры официально будут опубликованы через несколько недель, а до тех пор комментировать распространившуюся информацию отказываются, говорит представитель организации МАКа Шенгель.
У нас такая политика. Мы проводим презентацию отдельно каждой партии. При этом предоставляем только итоги, касающиеся именно этой партии. То есть они не знакомы с показателями друг друга.
Опрос населения проводился по нескольким вопросам. Например, среди политических партий лидируют правящие партии. За ней следуют христианские демократы, затем лейбористская партия. Или четвертое место занимает Альянс за Грузию. Социолог Эмзар Киреная говорит, что показатели этого рейтинга подтверждаются и другими социологическими опросами, проведенными в Грузии. Так что можно сказать, он отражает политическое настроение общества.
Холосание мог иметь больше рейтингов в обществе, но ввиду того, что оппозиция не объединилась никак, и холосание когда нерешительно, были нерешительность в его шагах. Люди, которые были опрошены, они выразили свое отношение, и рейтинг не так уж хорош.
Зато результаты соцопроса вызывают сомнения у политолога Рамаза Сакварелидзе, который считает, что не ясна цель опроса, а сами вопросы поставлены неправильно. Не согласна с результатами исследования и лейбористская партия, чей рейтинг составляет 8%. По словам Нестан Киртадзе, лейбористы не намерены доверять результатам исследования, так как его проводят проправительственные организации.
Это фальсификация, так как мы имеем абсолютно независимые и объективные итоги, в котором лейбористская партия является одним из самых влиятельных сил в Грузии среди политических партий Грузии.
Христианские демократы, напротив, говорят, что у них нет оснований не доверять социологическому исследованию организации и считают, что результаты, согласно которым христианские демократы лидируют среди оппозиционеров, соответствуют настроениям грузинского общества.
Это мы объясняем тем, что последовательность, которую предлагает христиан-демократическая партия обществу, это очень хорошо понято со стороны наших граждан. И наши рейтинги только идут вперед.
Говорит один из лидеров христианских демократов Георгий Ахвледияни. При этом он отмечает, что рейтинги кандидата на пост мэра Тбилиси, который согласно исследованию составляет 15%, несколько устарел и сегодня должен быть гораздо выше. Среди кандидатов на пост мэра Тбилиси лидирует представитель правящей партии Гиги Угулава, рейтинг которого достигает 46%. Однако как Угулава, так и представители национального движения говорят, что для них главное дело, а не показатели рейтинга. Именно рейтинг кандидатов на пост мэра Тбилиси считает самым главным вопросом проведенного социологического исследования один из представителей Альянса за Грузию Мамука Кацитадзе. При этом он отказывается назвать, какой показатель у кандидата Альянса Ираклия Аласания.
Среди оппозиционных кандидатов самым рейтинговым является Аласани, у которого рейтинг гораздо выше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых. Для меня самое главное именно это, так как доказывает обществу, что оппозиционный политический спектр должен объединиться вокруг самого сильного кандидата, если он хочет выиграть.
В Международном республиканском институте говорят, что результаты опроса будут опубликованы через 2 недели.
Рассказывала Нонна Суварян. А теперь обзор грузинской прессы. Его подготовила моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
«Величайший из грузин» – так одна из грузинских журналисток определила роль Звиада Гамсахурдия в истории страны. Все публикации о первом президенте на этой неделе подчеркивают его великую личность. В отличие от предыдущих лет, в газетных материалах последних дней критики деятельности Гамсахурдии не было. Все статьи были либо о том, что Гамсахурдия был первый, кто начал борьбу с Россией и поэтому погиб, либо про работу парламентской комиссии по расследованию смерти первого президента. Еженедельная газета «The Georgian Times» приводит слова мэра Тбилиси начала 90-х годов Тамаза Вашадзе, который не видит смысла тянуть расследование причин смерти Гамсахурдия. По его словам, и так все понятно, что во всем виноват Эдуард Шеварнадзе. В день рождения Гамсахурдия газета «Сакартвелос Республика» пишет, что за последние 6 лет дом, в котором умер первый президент, превратился в сарай для коз и свиней. Это место должно стать музеем для будущих поколений, пишет газета. Бывший когда-то в окружении Гамсахурдия Отар Убилава сказал в интервью газете «Резонанс», что, цитата, «если бы Гамсахурдия сейчас был жив, он бы покончил жизнь самоубийством». Конец цитаты. По словам Убилава, Гамсахурдия не смог бы пережить картину, когда его ближайшие соратники вместе с Зурабом Ногайдели, вооружившись российскими флагами, защищают интересы Кремля в Тбилиси. Политическим планом Ногайдели и Нино Бурджанадзе по Абхазии был посвящен материал ежедневной газеты «Ахали Тауба». В этот понедельник там сообщалось, что эти два оппозиционера ищут возможности поехать в Сухуми и встретиться с де-факто руководством. Автор статьи пишет, что Ногайдели несколько раз имел шанс встретиться с Сергеем Багапшем в Москве и что в интересах Ногайдели провести переговоры именно на территории Абхазии. Вот что журналистка пишет про намерения Ногайдели в Абхазии.
Злые языки передают, что он хотел поехать туда, чтобы испить воду Псоу. Он уже приготовил несколько бочонков, чтобы оттуда воду Псоу привезти сюда.
Автор статьи говорит, что визит Ногайдели и Бурджанадзе мог бы помочь им набрать популярность перед предстоящими выборами в конце этой весны. Но пока оба политика из Сухуми получали только холодный отказ, пишет газета. Другое издание «Резонансе» в течение последней недели сообщало о нескольких новых фактах касательно Абхазии. В прошлый четверг газета со ссылкой на нескольких жителей Абхазии писала, что грузины из Гальского района начали ездить на работу в Сухуми. «Резонансе» приводит такие слова конфликтолога Пааты Закаришвили.
У многих сухумчан российские паспорта, что позволяет им ездить в Сочи и работать на стройках олимпийских объектов. Из-за этого у гальцев появилась возможность ездить на работу в Сухуми. Абхазы предпочитают брать на работу гальцев, нежели русских.
Во вчерашнем номере «Резонансе» сообщалось, что в Кадоре начали возвращаться бежавшие оттуда грузинские жители. Журналист пишет, что если сразу после войны в Кадоре оставалось около 80 грузин, то в данный момент их там в два раза больше. И эта цифра еще может вырасти, пишет «Резонансе».
Грузинские газеты для вас читала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В абхазских коридорах власти хорошо знают русскую пословицу «слово серебро, а молчание золото». Главным образом, потому что жизнь постоянно учит чиновников осторожности. О правилах бюрократического поведения наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия в субботу 20 марта новый премьер-министр Абхазии Сергей Шамба однозначно заявил, что теперь будет предоставлена возможность освещать заседания Кабинета министров не только государственным, но и всем остальным СМИ. А всем членам Кабинета министров будет дано указание предоставлять журналистам интересующую их информацию. Руководствуясь правилом, что нужно ковать железо пока горячо, одна из журналисток негосударственной газеты явилась вскоре к премьер-министру за аккредитацией. А тот, уезжая в очередную командировку в Москву, направил ее для оформления этой аккредитации к одному из своих подчиненных. Однако тот, в свою очередь, сказал ей, что данный вопрос пока еще нужно решить. То есть не выполнил прямое указание своего начальника. Разумеется, если бы все дело сводилось к непослушанию или лени конкретного чиновника, то это не стоило бы разговора. Но в данном случае за мелким, безусловно, эпизодом просматривается тенденция. Чиновничья масса, скорее всего, будет сопротивляться курсу премьера на открытость. Но зачем, например, министрам читать после заседаний правительств, как выразился когда-то один из них, отчеты в жанре фельетона? Общая масса чиновничества воспитана к тому же совсем в другом духе. Это с одной стороны. С другой стороны, непослушный чиновник кабинета министров наверняка уже был в курсе того недовольства, которые проявили по отношению к пресс-конференции 20 марта и президент, и наверняка вице-президент страны, и в связи с отдельными его ответами на вопросы. Например, по поводу того, что он высказался за свободное вещание и оппозиционных, и независимых телеканалов. Но если о недовольстве высшего руководства ходят только глухие слухи, то критические замечания в адрес отдельных высказываний Сергея Мироновича со стороны оппозиции уже выплеснулись на страницы прессы. Например, по поводу его рассуждения о том, что если гендиректор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Ардзинба, будучи кандидатом президента, критиковал ныне действующую власть, то вроде бы ему уже и нелогично оставаться на своем посту. Заявление моего друга, говорит в газете «Нужное» известный поэт и политик Геннадий Аламия, о том, что люди со своим собственным мнением, отличным от мнения властей, не должны работать в органах власти, звучит неожиданно. Конец цитаты. Геннадий Аламия и Сергей Шамба действительно друзья с довоенных времен работы в Народном форуме Абхазии Айтгалара. Но политика после войны их все время то сводила в одну команду, то разводила. На пресс-конференции 20 марта Сергея Мироновича попросили, в частности, прокомментировать бытующую в обществе версию, что он и вице-президент Александр Анквап уже сейчас начали соперничество за право быть представлены от властной команды в качестве преемника Багапша. Шамба сказал, что в газете «Чегемская правда» это бытующее мнение было хорошо сформулировано, но в реальности и близко такого нет. Журналисты не стали допытываться, чего именно нет. По сути дела, премьер-министр мог говорить только об отсутствии собственных президентских амбиций. Но и это сомнительно. Человеку с такой биографией было бы странно не претендовать в будущем на высший пост. Кстати, как полагают некоторые в обществе, именно своим стремлением к открытости он может увеличить свой политический капитал. Но может, кто знает, жизнь скоро заставит его присоединиться к тем, кто считает, золото – это все-таки молчание. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Стоимость медикаментов в Грузии, а также их качество, стала темой исследований, которые проводит Ассоциация молодых финансистов и предпринимателей. На днях НПО молодых бизнесменов и финансистов провело презентацию своего проекта. С подробностями Беслан Камузов.
Исследования ассоциации должны ответить на три вопроса. Насколько соответствует стандартам качества лекарства, которые выпускают фармакологические предприятия Грузии, насколько завышены цены на импортные и местные медикаменты и, наконец, насколько легальны связи между продавцами лекарств, клиниками и страховыми компаниями. Как рассказал председатель ассоциации Мираб Джаниашвили, лекарства местного производства будут проходить исследования в грузинских лабораториях. Для этого участники проекта намереваются предложить самим местным производителям принять участие в исследованиях и предоставить для анализа лекарства, а также проплатить анализ в лаборатории. Очень важно, чтобы в этом исследовании компании сотрудничали бы с нами. Иначе получится, как с прошлыми нашими исследованиями рынка мобильной связи. Все три мобильных оператора отказались от контактов, а уже после исследований все три заявили, что были открыты для сотрудничества. Говорит Мираб Джаниашвили и подчеркивает, что именно от партнерства фармакологических компаний зависит и финансирование проекта, на который не выделено никаких грантов. Менеджер по связям с общественностью компании ПСП Натия Хабиишвили говорит, что ее предприятие готово к сотрудничеству.
Мы официально еще никакого запроса не получали, просто поэтому у нас нет сейчас готового официального ответа. Мы просто с помощью телевидения узнали про это все. Мы открытая компания, мы никогда никому не отказывали сотрудничество. И исходя из этого, я могу вам ответить, что мы не будем против сотрудничества, даже в том случае, пока еще не знаем, что они хотят в конце концов узнать.
На сегодняшний день в Грузии работают три крупных производителя медикаментов – ПСП, Аверси и GPI. Они же являются крупнейшими импортерами лекарств зарубежного производства. По оценке депутата Джонди Богатурия, эти компании контролируют до 90% фармацевтического рынка Грузии. Являются ли эти компании монополистами? Вопрос очень актуальный. Сами компании отвергают обвинения в монополии, так как в Грузии работают несколько десятков фармацевтических предприятий. Однако экономист Ливан Каландадзе говорит, что на самом деле не имеет значения, сколько предприятий работает, если между ними существует картельный сговор. Как говорит Каландадзе, ПСП, Аверси и GPI закупают одни и те же лекарства в большом количестве, продают их по большой цене, поэтому и более мелкие предприятия вынуждены назначать большие цены. Кроме того, по словам Каландадзе, очень большой вред потребителю приносит тот факт, что фармацевтические гиганты открыли еще и свои клиники, а также страховые компании. В итоге потребителю некуда деваться. Он обращается к семейному врачу, которого назначает ему страховая компания, и семейный врач направит его в ту клинику, с которой заключен договор у компании-оператора страховых услуг. Ну а из больницы пациента пошлют покупать лекарства в ту аптеку, которая является частью общей цепи. Как говорит Каландадзе, это приводит к неимоверному росту цен.
У всех компаний есть свои клиники. По европейским исследованиям, самая дорогая обходится лечение
доверие потребителю в Грузии. Потому что доля медикаментов в общих расходах при лечении составляет около 45-50%.
Сами жители Грузии говорят, что порой им приходится брать взаймы для лечения. Пенсионеры говорят, что вынуждены отказывать себе в необходимом ради покупки медикаментов. Относительно качества лекарств люди тоже выражают неудовлетворение. Ходят слухи, что местные производители используют некачественное сырье из Индии или Турции. При этом стоит отметить, что в Грузии на законодательном уровне отменен контроль над качеством медикаментов и пищевых продуктов. По идее, этим должны были заняться общественные институты, например, торгово-промышленная палата. Но на самом деле никто и никогда таких исследований не проводил. Эксперты считают, что все эти слухи следует подтвердить или опровергнуть. Смогут ли это сделать молодые финансисты и бизнесмены? Большой вопрос. Как Кавказа.
Материалом Беслана Кмузова мы заканчиваем сегодняшний выпуск информационно-аналитической программы «На волнах» радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабинский. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго.